Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Продюсер и редактор Forbes Young Маруся Миронова.
И продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. В шестом сезоне говорим о том, как научиться или наоборот разучиться что-то делать, чтобы все сферы жизни стали лучше, проще, счастливее и чтобы мы были довольны собой.
Продолжаем обсуждать навыки будущего, связанные с блоком коммуникаций и отношений между людьми. И вот мы плавно подобрались к такой глобальной теме, как доверие.
Можно овладеть тысячу и одним способом вести переговоры. Можно быть супер креативным. Можно подходить к проблеме с самых разных сторон и углов. Но если в целом не научиться организовывать свои отношения с коллегами, руководителями, даже друзьями, вот весь перечисленный багаж знаний может оказаться за бортом. Просто потому, что вам не доверяют.
Как нравиться тем, кому ты не нравишься? Как стать верным другом незнакомцу? Чтобы, например, иметь возможность продать им любую ерунду. Поговорим сегодня с предпринимателем и заведующим лабораторией межличностных коммуникаций МГУ имени Ломоносова Максимом Карповым. Здравствуйте, Максим. Хочется сказать,
Маруся,
ну, продайте мне какую-нибудь ерунду.
Сразу извинюсь перед слушателями и перед вами. Я иногда буду говорить из разных позиций. Я вот уже слышу, что вы акцент сделали на моей научной составляющей, но для меня еще очень важна практическая. А практическая, она у меня состоит из двух больших блоков. Первое, я очень долго занимался сложными переговорами, стрессовыми активами, медиацией. Ну и сейчас так периодически этим занимаюсь. Я имею в виду про медиацию. А вот вторая для меня большая группа интересов – это создание сообществ, где доверие является вообще ключевым инструментом взаимодействия людей. В частности, вот, может быть, слушатели или вы знаете про клуб первых, я являюсь его сооснователем, и поэтому для меня это не просто теоретическая, но и практическая деятельность. Я не знаю, зачем я это сказал, может быть, для того, чтобы поумничать, а на самом деле просто извиниться и объяснить, почему я иногда буду переходить из теории в практику, из практики в теорию, и еще бог знает что.
А мне кажется, это хитрый инструмент,
вполне
вызвать
возможно.
У нас доверие.
Да, может быть и такое. Кстати говоря, самораскрытие является одним из важнейших факторов возникновения так называемой аттракции, а на наши деньги это просто симпатии.
Слушайте, ну это действительно так, потому что после того, как вы еще особенно извинились и сказали, не знаю, зачем я это сказал, мне захотелось ответить, но мы доверяем вам и вашей экспертизе, конечно, там, поступайте так, как сочтете нужным. Вот, мы вам доверяем. Хотя спросить я вообще хотел, что мы подразумеваем под этим доверием, и вот, видите, уже оно, видимо, сформировалось. Что ж это такое? И почему мы так вам сразу стали доверять?
Ну, во-первых, я вам благодарен за доверие, я попробую его оправдать. А мы разберемся обязательно с этим, почему же вы могли захотеть мне доверять. Но мне очень нравится определение Гегеля относительно доверия. Доверие – это уверенность в том, что человек будет относиться к вашим проблемам как к своим. Но я сейчас упрощаю дефиницию, но тем не менее. А вот для меня куда более важный вопрос, а почему у нас в психике есть такой инструмент, как доверие? Ведь он кросс-культурен. То есть это не только свойство, к примеру, российской культуры, что вот мы-то доверяем, а вот, к примеру, какие-то индейцы-амазонки или американцы, вот у них такого нет.
Вы будете смеяться буквально в эти выходные. Моя 13-летняя дочь моему 11-летнему сыну заявила, что в России очень низкий уровень доверия друг к другу, а вот в других-то странах все доверяют друг другу гораздо больше, и ты давай в эти стереотипы не погружайся. Доверие – главный навык человечества. Я скатилась под стол и не знала, что еще сказать.
Обалдеть. Я не буду смеяться, я буду удивлен и приятно поражен тем, насколько современное подрастающее поколение осведомлено об общественном уровне доверия. И, кстати говоря, поскольку я заведующий лабораторией на эконом-факе МГУ, а, по сути, это вотчина поведенческих экономистов и институциональных экономистов, где проблема доверия является одной из ключевых доверия в обществе. И есть исследование Боннского университета 2012 года, где сравнивался уровень доверия в развитых и развивающихся странах. И Россия была одной из стран, которая принимала участие в исследовании, жители которой опрашивали. И тогда уровень доверия в России был 28% общественного. То есть это так люди отвечали на вопрос, насколько вы доверяете окружающим. Угу. Для справки, сейчас уровень доверия в 2023 году был уже, ну не сейчас, а в 2023 году, сейчас может, чуть-чуть изменился, 31%.
Была четверть, а сейчас почти треть, да?
Разница всего лишь на 10% от первоначальной величины, ну почти что на 10%. Но главное, к примеру, что уровень доверия в странах Скандинавии измерялся уже цифрами 64-68%. Угу. И о чем это говорит, по крайней мере, экономистам? О том, что уровень доверия значим действительно для экономического благополучия страны. Потому что если бы уровень доверия в России был такой же, как в странах Скандинавии, внутренний валовый продукт был бы у нас на 69% выше. Дичь. На самом деле дичь, да? Психологический феномен и экономическое благосостояние. Где связь? Сейчас разберемся. Но нам придется чуть откатить на несколько миллионов лет назад и понять.
Откатили, да.
Да, откатили, значит. Да, но сейчас я вернусь еще раз к нам, что не все так безнадежно. Доверие, безусловно, важно, но, к примеру, было совместное исследование родного экономфака МГУ, а также бизнес-школы Сколково, тоже родной, а также родного клуба Club First, он же клуб первых, посвященное уровню доверия в деловой среде. Так вот, так сказать, предприниматели у нас в целом дают хорошие ориентиры. Уровень взаимного доверия среди предпринимателей 54%. Но что самое прикольное, как мне кажется, уровень доверия в деловых сообществах, которые принимали участие в опросе, ну, в том числе и наш клуб, равен 92%. А это уже, простите, уровень доверия между близкими людьми. И в чем же прикол? Вот давайте мы поставим пока в качестве клиффхенгера, что же все-таки в этом доверии такого хорошего для современных условий. Но сначала посмотрим, а что же в этом доверии было важного для нашего выживания. Потому что если есть некий психологический феномен, который существует между поколениями, мы можем обратиться в историю человечества, и мы, конечно же, не имеем такого материальной фиксации доверия, но мы точно знаем, что было кооперационное поведение, и что с точки зрения эволюции взаимное доверие в малой группе, как правило, родственное, имеет фантастический смысл и дает огромные преимущества. Что же это за преимущество? Первое. Доверие, оно ускоряет процесс информационного обмена. Когда ты доверяешь человеку, тебе не нужно перепроверять, что он говорит.
Надо критическое мышление включать.
Так, и мы про критическое мышление сейчас проговорим. Вторая история. Доверие тупо экономит мыслительные ресурсы. А мы знаем, что мозг потребляет в пиковой своей нагрузке до 30% всей энергии, которая потребляется организмом. То есть думать крайне энергозатратно. Это практически как марафон бегать. Поэтому при прочих равных программа лени и доверие отчасти форма программы этой лени, оно экономит еще и энергоресурсы. Угу. А самое главное, что доверие позволяет без дополнительного проговаривания координировать групповое поведение. Вот возвращаемся к цитате, почти что цитате из Гегеля, когда ты начинаешь на другого рассчитывать как на самого себя. За счет чего? За счет того, что у вас возникает негласный социальный контракт, в котором вдруг оказывается, что ты понимаешь, на что ты можешь рассчитывать, какие у тебя права есть в отношении человека, которому ты доверяешь, и очень важно взаимное доверие, потому что когда один доверяет, второй нет, вот тут начинаются уже нюансы. Но когда есть взаимное доверие, вы оба понимаете без дополнительного проговаривания, на что вы можете рассчитывать и что вы обязаны сделать. Угу. И вот представьте, в условиях стресса, давайте так, очень важна еще среда, в которой миллионами лет формировалась наша генетика. Это среда дикой саванны, жизнь малыми группами, в основном семейными, и миллионами лет те группы, которые формировали высокий уровень внутреннего доверия, при прочих равных, быстрее адаптировались к любым опасностям, они быстрее реагировали на непредвиденные обстоятельства. Выигрывали те группы, у которых доверия не было. И поэтому в генах закреплялась наша склонность к доверию. Мы рождены, в том числе благодаря естественному отбору, доверять друг другу. И, казалось бы, все прекрасно, но есть нюансы. Среда, в которой мы развивались, как вид, она не тождественна тому, что мы в итоге как вид создали в виде культуры. То есть последние тысячи лет происходит, 200 лет происходит, бог знает что. Фантастическое развитие технологий. Мы уже не живем давным-давно, уже тысячи лет малыми группами. Угу. Вдруг нашими близкими становятся люди, с которыми у нас нет никаких генетических и родственных связей по крови. Это люди, которые единомышленники, люди, с которыми мы просто рандомно познакомимся, люди, которых нам назначили, к примеру, коллегами и так далее. И мы вынуждены использовать свой старый генетический материал, в частности, программы, которые в него заложены, для взаимодействия в новых условиях. И вот тут возникают нюансы. И доверие уже рождает не просто одни лишь преимущества, потому что в условиях дикой саванны доверять, когда у всех свои, как бы, ну, что ж тут такое, оно еще и рождает определенные сложности и, на самом деле, уязвимости. Что еще важно? Поскольку в дикой саванне кто свой, кто чужой, было достаточно просто определить, если ты его знаешь, скорее всего, он свой.
Uh-huh.
А вот в современном обществе тут уже не совсем понятно, а по каким критериям? Из заложенной в нашу психику на генетическом уровне поведенческие программы часто сбоят, и их приходится постоянно файн-тюнить на уровне сознания. И доверие неотделимо от классификации людей в парадигме свой-чужой. Ну, потому что мы выживали не индивидуально, а группами. И у нас в голове много всякой мути, ну, мути в кавычках, на самом деле, поведенческих программ, установленных не в отношении нас, а в отношении группы. Вот, в частности, совесть. Казалось бы, ну зачем нам нужна совесть? С ней же, без нее было бы значительно комфортнее. А нет. Потому что если бы у нас не было совести, мы бы плохо чувствовали общественные нормы. А совесть заставляет нас действовать не так, как нам хочется, а так, как выгодно группе. Были люди без совести, конечно, но в итоге они не смогли объединиться с нормальным социумом и проиграли естественный отбор тем, у кого совесть была, и те, кто хорошо объединялись в группы, доверяли друг другу, и все у них было прекрасно. И вот мы пришли в итоге вот к такому вот интересному положению вещей.
По Гегелю, то чтобы кто-то решал, мог решить твои проблемы, как для себя. И здесь вот как раз получается, и я думаю, а зачем, а как? А теперь получается, что если у человека есть совесть, то он действительно может решить твои проблемы, как свои.
Мы моральны. В мозге у нас есть установленные, опять-таки, эволюции. Я когда говорю установленные, понятно, что это череда неких случайных событий, пропущенных через фильтр естественного отбора. Uh-huh. И какие-то мутации, которые приводили к закреплению этих поведенческих программ в генах, не спрашивайте меня как, потому что в науке про это идет холивар, но точно значимая часть программ все-таки закреплена генетически. В эволюции всегда есть разумный баланс между эгоизмом и альтруизмом. А человек – это такой гений альтруизма, потому что мы фантастически кооперируем. И природа, в том числе и совесть, заложила для того, чтобы мы соблюдали общественные нормы, потому что мы настолько сложные существа, что у нас отдельное значение имеют нормы социальные, которые, ну, частично отражены в праве, но на самом деле в большинстве случаев мы их даже не проговариваем. Uh-huh. Вот почему мы сейчас с вами так сидим, да? Почему мы, к примеру, там не лазаем, как шимпанзе, там сейчас, я не знаю, кто-нибудь на стену залезет и швырнет кого-нибудь другого какой-нибудь палкой, к примеру, да? Вот у нас такого нет. А почему-то мы этого не делаем. А ведь иногда хочется, ну, по крайней мере, мне. Что-то нас сдерживает. И вот Фрейд это называл суперэго. Это нечто, это теперь я уже говорю своими словами, что удерживает нас в рамках группового поведения и соблюдения групповых интересов. И поэтому доверие, с одной стороны, это очень уязвимое состояние, но природа-матушка и здесь о нас позаботилась, что она сделала так, чтобы доверием все-таки злоупотреблять это вот очень плохо. И на моральном уровне, кстати говоря, а теперь еще и на правовом уровне. Кстати, вот для меня очень такой значимый пример, как для юриста в анамнезе. Я вспоминаю статью 159 Уголовного кодекса, которая называется «Мошенничество». И дефиниция следующая. Мошенничество есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.
Точно.
И пункт 4 статьи 159 – это квалифицированное мошенничество в особо крупном размере. Подразумевает наказание, внимание, 10 лет. С точки зрения уголовного законодательства это тяжкое преступление. Представляете, государство вынуждено отдельно озаботиться проблемой доверия и сдерживает своих граждан от злоупотребления им вплоть до 10 лет лишения свободы. То есть это все-таки важно, когда уже само государство решает об этом озаботиться. Так в чем же, вот я обещал вернуться к мысли о том, а в чем же в нем такого хорошего? А в экономике это описано как проблема транзакционных издержек. Делать сделки с незнакомцами крайне дорого. Еще Рональд Коус в 1937 году в своей эпохальной статье «The Nature of a Firm», за которую он получил Нобелевскую премию спустя 54 года, в 1991 году. То есть он успел, написать, дожить, надеюсь, насладиться результатами своей интеллектуальной деятельности. Так вот, сделки с чужаками делать дорого, поэтому люди объединяются в различные структуры. В компании, в сообщества, в бизнес-клубы для того, чтобы, подчиняясь определенным правилам взаимодействия и, по сути, договорившись считать друг друга своими, сформировать повышенный уровень доверия, который позволяет быстрее собирать значимую информацию относительно заключаемой сделки, Б. быстрее договариваться и вести переговоры. С. заключать сделки. И, наконец, контролировать их исполнение. То есть, как только ты попадаешь в круг доверия, многие вопросы становятся ну, как бы, их даже бессмысленно обсуждать. В моей предпринимательской деятельности были кейсы, когда активы стоимостью в десятки миллионов долларов мы записывали, ну, по сути, на одного из партнеров, не создавая никаких юридических обязательств ему отдать это. Но мы знали, что его репутация стоит дороже. Доверие и в современном обществе крайне выгодно, если ты умеешь формировать правильно круг доверия и подбирать людей, которым стоит доверять. Это ускоряет твой экономический обмен, позволяет тебе действительно находить вин-вин решение, но оно, конечно, связано с определенной уязвимостью, и товарищи-мошенники, которые по телефону звонят нашим доверчивым гражданам, они, безусловно, подрывают уровень общественного доверия, потому что кто страдает? Самые доверчивые.
У меня сейчас будет вопрос-провокация.
Очень хорошо.
Глеб, если помнишь, в выпуске про переговоры Антон Ходорев нам сказал, что в российской традиции до сих пор силен формат, когда двое, договорившись якобы о чем-то, предприниматели расходятся по своим квартирам и домам, и когда их спрашивают, ну как прошли переговоры, он говорит, классно, я его обманул.
Win-win.
Только наоборот получается, да. И у меня сейчас вот немножко как раз не складывается эта история с тем, что вы рассказываете про доверие и то, что мы услышали от Антона. Хотя кажется, что это где-то рядом. То ли это просто такая, знаете, как надстройка доверия по-русски, что ли, да? То есть как бы они же все равно добились каждый своего, просто посчитал себя чуть больше победителем, чем другой. Они же все равно договорились и разошлись радостные.
Что же происходит в российской действительности? И откуда взялся вот этот вот такой культ в свое время жесткого переговорщика. Посмотрите, что происходило в 90-е годы. Это полное разрушение социальных институтов. Горизонты планирования сократились до минимальных. Ну, проект, который год окупается, он никому не интересен. То есть все купи-продай. Uh-huh. То есть тебе не нужны партнерства. Ты сам с усам. Единственное, что тебе приходится уметь за себя постоять. И значимое количество людей заработало огромные состояния в эти эпохи. Если ты старался партнериться в условиях очень короткого горизонта взаимодействия, вспоминаем повторяющий дилемму узника, это не оптимальная стратегия. Нужно предавать. Но все-таки кто-то не предавал. И вдруг к 2000-м годам начинают меняться горизонты. Вспомните, какой уровень инфляции был в 90-х. Иногда 1000%, иногда сотни, потом к десяткам, но ближе все равно там, к многим десяткам. И вдруг к 2000, по-моему, уже 2012 или 2013 году уровень, или даже, подождите, нет, не 2012, все-таки это уже ближе там, к середине второй декады, уровень инфляции у нас падает где-то до 5-6%. И вдруг оказывается, что, к примеру, проект за один год уже не окупается, что даже найти доходность 10%, это надо постараться. А что значит доходность 10%? Годовых? Это значит, что такой проект просто окупится в течение 10 лет. Ну, я сейчас грубо говорю это. Но это значит, что тебе 10 лет нужно будет с кем-то сидеть. А самое главное, тогда экономика была очень простая. Тогда ты один мог сделать все, что угодно. Сейчас какой-нибудь проект строительства какого-то завода подразумевает объединение людей с огромным количеством компетенций. Маркетологов, технологов, инженеров и так далее. И все это в рамках одного проекта, который будет длиться годами. И ты, конечно, можешь начать обманывать приблизительно сразу. Но что мы знаем, по крайней мере, я знаю свое окружение, что людей, вот благодаря кризисам, людей с деньгами и без мозгов не осталось. А главное, людей с деньгами и без мозгов, которые не умеют постоять за себя, не осталось. То есть даже если он настолько добр, как, к примеру, Антон, поверьте мне, что Антон Сергеевич точно может за себя постоять.
О, да.
Да.
И вот, дорогие слушатели, да.
И вот в этом вся прелесть, что идет из-за изменения среды, меняется оптимальная поведенческая стратегия. Есть ли люди, которые до сих пор обманывают? Конечно, есть мошенники. Но дальше что происходит? Что я вижу по сообществам, что я вижу по экономике, по своему окружению, что количество людей, которые пытались меня объегорить, например, в начале 2000-х, их на порядок, как минимум, на порядок меньше, чем то количество людей, которые есть сейчас. А люди готовы партнериться. Их не надо агитировать за советскую власть, чтобы быть честными, чтобы быть партнерски настроенными, чтобы даже быть доброжелательными. Люди, которые были настроены, к примеру, крайне решительно, были прям жесточайшими переговорщиками еще 20 лет назад, иногда они становятся настолько милыми собеседниками сейчас, что просто ты кайфуешь от одного факта общения с ними. Они могут по-старому, но они не хотят уже по-старому. Это и невыгодно, и неинтересно. И вот поэтому есть ощущение, что у нас формируется новая культура общения российского предпринимателя в области разрешения конфликтов. Вот мы сейчас с Право.ру сделали проект по медиации, где мы формируем новую культуру взаимодействия между участниками экономического оборота, где мы конфликты разрешаем не в судах, а путем переговоров. То есть просто яркая разница между США и Россией. В России, в США 80% арбитражных споров разрешается, ну, коммерческих споров между юрлицами и компаниями разрешается медиацией, то есть внесудебным урегулированием. В России 16, но не процентов, 16 дел.
Uh-huh.
Это при общем количестве в несколько миллионов, ну, можно посчитать проценты. 0,0,0,0,0.
Ну, нисколько.
Ну, почти что нисколько.
Исключение, подтверждающее правило.
Абсолютно, но тенденция меняется, и меняется среда. Вот сейчас госпошлины выросли, и судиться становится уже дорого. А сейчас, если, к примеру, начнут взыскивать судебные расходы в полном объеме, судиться станет очень-очень дорого. И вдруг ты понимаешь, что тебе выгоднее договариваться. А главное, репутация имеет значение. Если вдруг ты, к примеру, вот здесь сейчас прям по красоте через колено переломал своего контрагента, это становится очень быстро известно всем. И при прочих равных, возможно, в следующий раз все, конечно, снимут шляпу из уважения, но когда они вдруг будут представить себя на месте вот такого контрагента, вдруг, возможно, окажется, что они и не захотят участвовать в этом. И, может быть, им не захочется партнериться с таким человеком. И здесь возникает такой тоже естественный отбор, что люди с репутацией жесткого переговорщика, они, получая тактический успех, в стратегическом плане они проигрывают. Есть исследование, которое говорит о том, что человека, который воспринимает как жесткого переговорщика, ему, это американское исследование, ему дают на 43% меньше значимой информации собеседник для заключения сделки. А что это значит? Ты никогда вин-вин не найдешь. То есть ты будешь играть с ограниченным набором карт всегда. А тут тебя еще и бояться будут.
Меня интересует, как вообще, собственно, доверие-то формируется, насколько это быстрый или долгий процесс, потому что обычно вот говорят, что там однажды как-то нарушишь там доверие, и потом годами будешь восстанавливать. Есть ли вот какое-то именно научное объяснение за 30 секунд, за минуту, за день можно сформировать доверие с человеком? То есть есть ли какой-то мера доверия?
Никогда.
Вот никогда, может быть, да. Вот вообще, то есть как это работает? Как Бог на душу положит? Или есть какие-то системы мер и весов.
Мне нравится, Глеб говорит, с научной точки зрения, как это формируется? Как Бог на душу положит?
Да, да, в значительной степени так. К сожалению, нету пока такой линейки, которая может измерить уровень доверия. Хотя, есть эксперименты, в котором, к примеру, людям показывают, которые лежат в ФМРТ, фотографии близких людей и каких-то незнакомых. И когда им показывают фотографии близких людей, у них снижается активность миндалевидного тела и орбиты фронтальной коры. Почему вот этого и вот этого? Значимо. Ну, и гипотеза, что можно измерять за счет степени деактивации уровень доверия. Наверное, так. Но это слишком дорого и непонятно. То есть здесь важный будет проброс между уровнем симпатии и уровнем доверия. Хотя они реально очень взаимосвязаны, практически неотделимы. Так вот, что происходит, когда мы испытываем доверие? У нас снижается активность миндалевидного тела, которое отвечает много за что. Это подкорковая структура, но в том числе за реакцию страха, за реакцию агрессии и так далее. Вот помните, детская песенка такая: «Если с другом вышел в путь, веселей дорога, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много». Вот все, по сути, нейрофизиологические, психологические аспекты симпатии и доверия, они описаны в этой песенке. И на сдачу, то есть помимо того, что когда приходит кто-то свой, особенно с кем мы долго не виделись, мы испытываем чувство радости, эйфории, покоя и так далее. Да? И даже чтобы успокоиться, вот у некоторых приматов есть груминг, он у нас тоже есть, но мы его просто не замечаем. Когда, к примеру, мы хотим там успокоиться, поглаживаем, или я был на заседании одного совета директоров, когда вот один из, ну, очень авторитетных участников этого совета, он начал как бы бушевать, и его сосед, близкий его друг, он начал его спокойно поглаживать. работать в автоматическом режиме, да? Но ничего не сделаешь, мы же приматы, причем социальные, и нас с шимпанзе разделяет всего 1.5% генов. Хотя мы с шимпанзе эволюционно разделились где-то 6-7 миллионов лет назад. Поэтому все те же механизмы успокоения, они есть у нас. Но помимо вот этого чувства позитива, есть еще очень важное чувство, состояние, связанное со снижением критического мышления. И за это как раз, за критическое мышление, отвечает префронтальная кора. То есть лобные доли – это наш тот самый неокортекс. И вот когда мы доверяем человеку, это все снижается. Но опять вспоминаем то, о чем мы говорили в начале. Доверие формировалось как эффективная, бессознательная поведенческая программа. Вопрос доверия – это редко вопрос осознанного выбора. Так вот, ты садишься, смотришь на человека, доверяю ли я тебе, да, и в столбик там ты пишешь или не пишешь. Как правило, и я даже не знаю других альтернатив, ну, потому что это крайне странно, если кто-то так осознанно будет, я решил тебе доверять. Такое тоже бывает, но этому решению предшествовал некий набор бессознательных процессов, которые побудили нас сказать то, что я решил тебе доверять. На самом деле, все это в упрощенном варианте анализируется в подкорковой коре. Поэтому, отвечая на вопрос, как формируется доверие, оно формируется автоматически за счет участия, в первую очередь, подкорковых структур, которые в фоновом режиме очень быстро в момент первого контакта, но я потом оговорюсь, что на самом деле не только первого контакта, а еще кое-чего, они оценивают человека в парадигме, в двух парадигмах, на самом деле, базовых. Первый – свой-чужой. И для этого есть простые сигналы. То есть, вот как вы думаете, что нужно, чтобы показать человеку, что ты свой, если бы, к примеру, мы встретились в условиях дикой саванны, где миллионами лет встречались наши предки с племенами, которые жили...
Поделись улыбкой своей, абсолютно. И она к тебе не раз повернется.
Абсолютно. Все культуры. Вот Пол Экман, который, помните, «Обмани меня, Lie to Me», там сериал по его работам снят, а он на самом деле исследователь эмоций. Вот он пришел к простому выводу, что эмоции универсальны, они заложены в нашей генетике, и даже то, как мы отражаем это на лице, даже и у современных европейцев, и у индейцев Амазонки, и полинезийцев, у них одни и те же сигналы, обозначающие эмоции. Даже, кстати, с братьями нашими меньше мы часто понимаем хорошо их эмоции за счет зеркальных нейронов и так далее. И поэтому первое, что мы должны сказать, что мы не опасны. А если мы не опасны, мы уже почти что свои. То есть методом от обратного. То есть если мы расположены к человеку хорошо, то это уже в условиях дикой саванны, где выбирать друзей не приходилось, не было ни фейсбуков, ни тиндеров, ничего. Поэтому если ты встретился с кем-то, кто тебе улыбается, тебя не убил, да это нормальный чувак. Мы с ним можем, или там чувиха, мы можем много чего замутить. И этим славились наши предки, в отличие, к примеру, от неандертальцев. Я имею в виду кроманьонцы, Homo sapiens. Они выигрывали в этом плане конкурентную борьбу у других видов семейства Homo. Просто потому, что мы были более кооперационные. Поэтому первое, что мы делаем, показываем доброжелательность. Протягиваем руку, и доброжелательная, что важно, искренняя улыбка. Второй такт. Мы измеряем уже в другой парадигме. Лидер-подчиненный, потому что мы не просто социальные, мы еще, прости господи, иерархические приматы. И нам крайне важен наш статус. А уважают ли нас? А сейчас мы начнем с ним взаимодействовать. А кто из нас будет главный, кто второстепенный? И здесь очень важно показать уверенность свою, с одной стороны, с другой стороны, уважение к собеседнику. Предложить ему партнерский фрейм, когда ты не претендуешь на лидерство над ним, но ты и не готов сдавать свое лидерство. И ты предлагаешь быть партнерами на равных. Опять-таки, это ты не проговариваешь, я предлагаю тебе партнерский фрейм. Ты просто демонстрируешь за счет уверенной улыбки и доброжелательной улыбки. Плюс, может быть, легкого наклона, но при этом ай-контакта, да, то есть, ну, как бы контакта глазами, который не вызывает при этом агрессии, да, то есть ты вроде бы демонстрируешь некую форму подчиненного поведения, но это ритуал. И вот все это, на самом деле, в психологии называется ассертивным поведением. Когда ты просто ведешь себя достаточно доброжелательно, но при этом уверенно и уважительно по отношению к собеседнику. И бинго, первое впечатление за вами. Такие люди нравятся. Что еще вызывает доверие, но это уже за пределами первого контакта, потому что в первый контакт, насколько это логично или нелогично, невозможно понять. Если твое поведение понятно, если оно соотносится с общечеловеческими представлениями о здравом смысле и справедливости, то ты снова нравишься. А при чем здесь здравый смысл, справедливость, что это такое за общечеловеческое представление?
Это вот прям куда-то к совести нас опять.
Абсолютно. И у нас есть представление о здравом смысле. Вот на русском языке это просто звучит как некое упоминание о том, что есть некий здравый, то есть, ну, даже на русский это как-то не очень индикативно, образ действий, какой-то разумный, его невозможно конкретизировать, хотя разумность, добросовестность и справедливость – это три основополагающих принципа гражданского права. И когда юристы не знают, какую норму применить или как ее применить, они к этим трем принципам апеллируют, то никто никогда их не смог достаточно описать. Ну, потому что это бессознательная программа. Но прикол в том, что в латыни, к примеру, это называется sensus communis, то есть или common sense на английском языке, общее чувство. Потому что если бы у нас этого общего чувства здравости и справедливости не было, мы бы не смогли с вами общаться. Мы бы как это, инопланетяне. Ты во что веришь? Да? А мы при этом понимаем, что в этом контексте нужно вести себя так-то. Если, к примеру, кто-то принес с охоты косулю какую-то, то ее нужно разделить между членами семьи и теми, кто принимал участие в охоте. Потому что если ты этого не сделаешь, ты, конечно, можешь не сделать, но это будет несправедливо. Причем ощущение справедливости есть не только у нас, а у всех социальных млекопитающих. Ну вот, к примеру, может быть, вы видели такое видео, как эксперимент Франца де Валя, известнейшего приматолога голландского, где он показывает двух обезьян-капуцинов. Это на наши деньги мартышки нового света. В общем, крайне простые ребята, не сильно умные. И вот одна такая мартышка сидит в одной клетке, другая в другой, и экспериментатор по очереди дает им камушки. Задача мартышки – взять камушек, постучать по стене, вернуть камушек экспериментатору, и мартышка получит вознаграждение. Но первая мартышка в обмен на камушек получает огурец, и это ок. Вторая мартышка получает виноград. И мартышка, поскольку мартышки при прочих равных, ну, любые обезьяны любят более сладкое, нежели просто огурцы, то, конечно, она бы предпочла виноград. Но ей огурец ок. До тех пор, пока она не видит, что ее соседке или ее соседу дают виноград. И дальше начинается нечто. Вот эта не сильно умная обезьянка начинает показывать, то есть она останавливает эксперимент, она показывает пальчиком своим на соседнюю клетку, объясняет, как бы, что похоже что-то не то, вы что-то путаете, потому что моей соседке дается совершенно более вкусное вознаграждение, а вы мне что суете? В общем, заканчивается эта истерикой, когда обезьяна начинает вышвыривать камни, вышвыривать огурцы, она трясет клетку, и это ощущение несправедливости, и мы его постоянно ощущаем. Поэтому важнейший фактор доверия – это вот как раз чувство разумности и справедливости поведения, потому что мы вспоминаем, что доверие – это крайне уязвимое состояние, где им очень легко воспользоваться. И если ты умеешь чувствовать справедливость, если ты можешь обмануть, но не обманываешь, это высочайший способ подтвердить обоснованность доверительных отношений, их устойчивость. Вот доверие, по сути, вот если все, вот сейчас забыть все, что я сказал, оно сводится на самом деле к двум вещам. В уверенности, в убежденности, в добросовестности чужих намерений. И второе – это в состоятельности компетенции. Потому что бывают иногда ситуации, когда ты понимаешь, что вот бывает, но у каждого из нас есть такие там друзья, что ты понимаешь, он очень добросовестный, он очень хороший человек. Но на этом его суперсилы заканчиваются. То есть в профессиональном плане, конечно, ему доверять нельзя, потому что он добросовестно заблуждается сам, но он и тебя ведет в заблуждение, поэтому при прочих равных лучше ему не доверять. Поэтому доверие – это всегда искренность и добросовестность намерений. И второе – это состоятельность компетенции, ну, применительно к данному контексту. Один из моих любимейших экспериментов, который показывает, как на самом деле бывает, если мы признаем свои ошибки. Это эксперимент Лэнди, по-моему, 67-го года. Ну, то есть очень стародавний эксперимент американских социальных психологов. Три группы испытуемых. Всех приглашают принять участие в игре, где они могут выиграть. На самом деле гарантированно выигрывают. Приглашает экспериментатор. Но дальше есть три разных исхода. В первой группе экспериментатор после того, как люди выигрывают, подходит к ним, к тем, кто выиграл, и говорит: ребят, тут проблемка. Вы не могли бы вернуть эти деньги? Просто это мои личные деньги, и у меня серьезные финансовые проблемы. Верните, пожалуйста, ну, я буду вам признателен. Во второй группе с такой же просьбой подходит уже помощник экспериментатора и говорит, что, знаете, вообще-то деньги факультета, и наш экспериментатор погорячился, потому что у факультета серьезные проблемы, и было бы очень ценно, если бы вы смогли вернуть эти деньги. А третья группа, к ней никто не подходит, и они просто уходят с деньгами. А дальше, спустя очень непродолжительное время, им предлагают оценить по 10-бальной шкале то, как они, уровень симпатии по отношению к экспериментатору. Вопрос. Какая из трех групп Причем в первых двух отдали деньги все. Какая из трех групп поставила максимальный балл экспериментатору?
У которых деньги остались и не просили их обратно.
Конечно же, это уже очень интуитивно понятный ответ, но неправильный. Первая группа, где экспериментатор сам подошел и попросил сделать контринтуитивное действие. Да. И уровень симпатии. Смотри, это логично, если ты понимаешь, как работает когнитивный диссонанс, если ты понимаешь, как работает самораскрытие, и если ты знаком с техниками формирования рапорта, которые на самом деле в значительной степени технологизируют процесс формирования доверия.
И поэтому... И мат.
Шах, мат.
Но это сложно. Нет, я просто подумал, что если человек лично что-то говорит, то, конечно, ты будешь доверять ему больше и оценивать его лучше, потому что он с моральной точки зрения для тебя выглядит более благопристойно, что ли, я не знаю, более заслуживающим доверия.
Смотрите, да, вот давайте я попробую интерпретировать эту информацию. Почему самораскрытие экспериментатора и постановка его в такую неудобную для себя позицию вызвала такой уровень симпатии? Потому что симпатия, как и доверие, это нечто, что мы определяем на рациональном уровне. Это эмоциональная реакция. Есть теория социального проникновения Альтмана-Тейлора, которая утверждает, что наши отношения развиваются по мере увеличения глубины обсуждаемых тем и расширения перечня этих тем. И когда ты подходишь к совершенно незнакомому человеку и говоришь, слушайте, я вынужден перед вами признаться, я только что вас обманул, я не хочу больше этого делать, мне не дает это совесть, вот возьмите деньги. Как вы думаете, как этот человек к вам начнет относиться? Он о вас ничего еще не знает. Но он уже знает, что вы с ним допустили ту степень самораскрытия, которая возможна только среди очень близких людей. И дальше, если кто-то, конечно, может испугаться, но большинство нормальных людей предпримет действие, как если бы это был уже близкий ему человек. Вступает в силу когнитивный диссонанс. Вот что в эксперименте было, что люди, к которым обратились с такой просьбой, они же могли не возвращать. И, наверное, тогда бы, если бы они не вернули, они бы дискредитировали этого человека. Какой он дурак, да, что мало того, что нас в неудобное положение поставил, но так еще же он и деньги нас заставил вернуть. А здесь они вернули деньги, но что они получили взамен? Они получили возможность чувствовать себя людьми, которые помогли другому человеку. А этот другой человек не побоялся попросить их. И вообще, и вдруг возникает когнитивный диссонанс между иррациональностью действия и нашими установками. То есть мы помогли незнакомому человеку. Действие мы отменить не можем. Как нам разрешить это противоречие? Изменить установку. Он не незнакомый. Это просто было странно, что мы не знали друг друга. А на самом деле он очень хороший человек. И это все происходит в автоматическом режиме. И если вы посмотрите, к примеру, как работают все деловые, все устойчивые деловые сообщества во всем мире, то есть такой формат форум встреч. Это малые модерируемые группы, которые встречаются ежемесячно. Я сам в двух таких уже состою на протяжении 8 лет. Это изначально люди, которые друг друга не знают. Все успешные предприниматели. И вдруг они собираются в формате, где они должны обсуждать личный опыт, но не то, что социально приемлемо и обычно, а те 5% такого самого глубокого положительного, самого глубокого отрицательного опыта. И могу все сказать, что через где-то 4 месяца эти люди, которых ты вообще не знал, они становятся для тебя очень близкими людьми, с которыми у тебя уровень общения, наверное, такой же, как с друзьями детства, с партнерами. Иногда даже глубже, потому что у тебя с этими людьми нету бизнес-противоречий. И вот этот формат, к примеру, он дает возможность создавать крайне сплоченные сообщества с высочайшим уровнем доверия. Если вот прям совсем по-рабоче-крестьянски сказать, что нужно делать для того, чтобы формировать доверие. Самый простой и честный ответ – быть искренним. Искренним стараться думать не только о ценности, которую ты получишь, как через удовлетворение потребностей другого человека создать ценность для себя. То есть ты подумай, как ты можешь взаимодействовать в зоне вин-вин. И тогда все сложится, не нужно никаких техник рапорта. Но если почему-то хочется намышкарить, к примеру, или же просто технологизировать, очистить этот процесс, то всегда помимо первого впечатления есть прайминг, и здесь важна репутация, или же, к примеру, рекомендация кого-то из общих друзей. Если вы с кем-то встречаетесь кого вы не знаете, но где у вас есть общие друзья, просто попросить общего друга отрекомендовать тебя – это отличная стратегия. Эта штука называется праймингом. И поэтому первое впечатление важно, но оно, возможно, будет формироваться еще до вашего первого физического контакта. А дальше, после вот этого момента, когда мы в автоматическом режиме буквально за миллисекунды определяем, опасен человек, не опасен, свой, чужой, кто лидер, кто подчиненный, дальше идет процесс как бы вербального общения, и та глубина темы, на которую мы заходим, она определяет уровень возникающего доверия. И поэтому, если мы после первой же стадии вот этого знакомства, доброжелательного рукопожатия, перейдем на какие-то личные темы, но нужно это делать очень аккуратно и правильно, то мы очень легко можем установить высокий уровень доверия. Вот факторы доверия и симпатии, они приблизительно одни и те же. Это общее сходство, неважно в чем. Пункты в биографии, заканчивая общими заведениями, общими увлечениями и бог весть что. Иногда даже общее имя или общая фамилия вызывает аттракцию, и про это есть тоже много экспериментов.
А вот когда включать вот эту сигнализацию тогда? Поговорка «доверяй, но проверяй», там, задумываться, а стоит ли доверять этому человеку, и какие есть, я не знаю, вопросы, чек-лист или что-то, да, по которому стоит пройтись и понять. Сейчас перед тобой человек, которому можно доверять, его улыбка действительно искренняя, его намерения чисты, и он тебе близок, или все-таки он что-то хочет от тебя добиться, и все это изображает, но весьма профессионально.
Поскольку ни на ком не написано, вот какой кредит доверия можно ему отвесить. Более того, что я знаю, что люди могут быть в моменте искренне и честны, но они могут попадать в такие обстоятельства, когда они не могут и не оправдать доверие. И что с этим делать? И тогда для меня есть простые отсылки. Вот я неспроста упомянул Роберта Аксельрода и вот это вот прощающее око за око. То есть если вдруг ты понимаешь, что ну, действительно это была случайность, что-то, что произошло в несоответствии с тем кредитом доверия, тем социальным контрактом, который ты думал, что у вас есть. Ну, всегда можно проговорить это, что важно. Бессознательные факторы всегда нужно выводить, если они значимы, на вербальное общение, просто потому что это позволяет устранить влияние этих самых бессознательных факторов и сделать это предметом рационального анализа. Потому что и ваш собеседник может многое про себя понять и извиниться. И, может быть, конфликт исчерпан, и доверие будет еще выше, чем до вот этого момента, там, воспринимаемого предательства и так далее. Но иногда бывают такие истории, что работу над ошибками можно и не сделать, потому что слишком много отвесил кредита доверия. И здесь есть ну, простая история, что если при прочих равных у тебя есть возможность не идти all-in, не надо идти all-in. То есть, иными словами, ну, если ты можешь сделать так, чтобы обман доверия оставлял тебе шансы продолжить твою нормальную деятельность, это нормальное ведение бизнеса или нормальное выстраивание отношений. Если же ты понимаешь, что ты так сильно заложился на отношения с конкретным человеком, что любое его предательство делает невозможным продолжение твоего бизнеса, твоей жизни и так далее, вот тут уже проблемки. В боксе always protect yourself. То есть ты должен всегда думать о своей защите. Еще не прозвучал гонг, то ты уже должен понимать, что войдя в ринг, ты несешь риски того, что тебе могут впечатать. Если даже почему-то гонг прозвучал, а ты перестал защищаться, и тут тебе уже за его пределами влетел удар в лицо, ну, а мне так бывало несколько раз. В общем, ну, сам дурак. Все-таки тогда важно так структурировать отношения, чтобы диверсифицировать риски. Да, люди как бы созданы для того, чтобы доверять друг другу. Да, люди при прочих равных стараются быть порядочными, и это вложено в нашу природу. Но также от товарищей древних римлян мы знаем, что человеку свойственно ошибаться. И даже из благих намерений может получиться ненадлежащий результат. И ты можешь стать заложником этого результата, и это надо учитывать. Поэтому первое – это стратегия риск-менеджмента. Дальше. Но, как правило, это такие экстремальные случаи. А, как правило, доверие, оно нарушается за счет того, что человек доверяющий начинает впадать из равных партнерских отношений в зависимое состояние, все больше и больше доверяя, а тот, наоборот, требует от него демонстрации доверия, не предоставляя встречного исполнения. И для меня вот очень простая проверка – мыслить фреймами. Вот я неспроста упомянул этот самый партнерский фрейм, который для меня базируется на добросовестности, разумности, справедливости и взаимности, как в частном случае, как раз вот этих самых разумности, справедливости и добросовестности. Если я общаюсь с человеком, я ему доверяю. Ну, к примеру, он что-то обещал, он что-то не сделал. Дальше, ну, разумно выяснить, а что произошло. То есть не оставлять это на потом, не замалчивать. Но если он говорит, а как ты вообще, ты что, мне не доверяешь? И так далее. Ага, вот тут я уже понимаю, что взаимность нарушается. Я готов с ним открыто обсуждать, а он со мной не готов. Причем я вроде бы под риском, а он не под риском, но его не интересует то, что есть мой риск. Он не удосуживается объяснить свое поведение. И вот как только ты начинаешь мыслить в логике, а не приводит ли доверие к подчиненному поведению с твоей стороны, потому что мошенники добиваются ровным счетом этого.
Да.
То есть как они злоупотребляют этим самым доверием, они играют в такую игру, что они на уровне бессознательных сигналов, они демонстрируют, что они свои, да, вот эта вот улыбка, вот уважение. Но как только дело касается предмета отношений, денег, к примеру, или еще чего-то, вот тут начинаются нюансики. Ну, дай, пожалуйста. Ну, то есть начинается эксплуатация вот этих вот общинных отношений, которые автоматически идут за чувством своего, когда они подразумевают встречный, иначе реципрокный альтруизм. Но только он требует альтруизма от тебя, не давая ничего взамен, или давая просто, ну, улыбку, просто хороший разговор. Кстати говоря, это тоже может быть вполне сбалансированное отношение. Если у вас есть деньги, у кого-то есть возможность создавать для вас хороший, так сказать, эмоциональный фон, и вам он нужен, ну, в конце концов, вы им платите, да, сыграйте в эту игру. Но это уже не совсем про доверие. Это уже про форму игрового поведения, которая напоминает доверие, но таковым не является. И вы отчетливо должны понимать правила игры. Это как в баскетболе. Если ты вдруг так расчувствуешься, что настолько тебе понравится играть в баскетбол, что думаешь, а я еще и ногами буду, и руками всех буду расталкивать, ну, тебя удалят с площадки. Вот с доверием приблизительно так же. Если ты перепутал игровое поведение с доверием и начал слишком сильно доверять, не чувствуя правил, то, возможно, тебя удалят с площадки. Или ты понесешь какие-то иные неблагоприятные последствия.
Максим, а что делать, если ты оказался на другой стороне баррикад? Тебе не доверяют. Как восстановить доверие? Кредит это доверие у другого человека.
Ну, про вернуть. Как восстановить мы говорили, проговаривать, что явилось...
С той стороны тоже.
Да. Был затронут важный вопрос, а если тебе не доверяют? То есть, если ты вообще ни у кого доверия не вызываешь? Ну, вот я в частности говорил про то, что доверие есть убежденность ваша или собеседника в искренности и добросовестности намерений и в состоятельности компетенций. Вот нужно, задать вопрос. Если никто меня не любит, никто не понимает, как поется в одной из песен в моей юности, ну, тогда есть ощущение, что что-то не так со мной.
Пойду я в осадинку, наемся червячков.
Ну, да. Вот, то есть либо червячков, либо провести некую рефлексию, а что со мной не так. И искать нужно всего лишь в двух областях. Что у меня с искренностью, что я коммуницирую окружающим. Может быть, они меня воспринимают как мутного типа или просто неприятного, к примеру. Да? То есть они, может быть, мне бы и доверяли. Но я настолько нелюдимый, необщительный, агрессивный, что со мной даже страшно поговорить. А если бы они решились, то оказалось бы, что я вполне нормальный. Это первая история. Вторая. Если они меня знают, как бы с искренностью проблемы нет, и вроде бы даже любят, но при прочих равных стараются ничего не поручать, к примеру. Да? Это уже такое доверие в профессиональной сфере. Но здесь уже сложнее. Если уровень искренности и доброжелательности можно как-то быстро поднастроить, то с профессионализмом, ну, надо читать книжки, нужно учиться, смотреть, а что у меня в профессиональном плане так, почему я эту работу делаю хуже, чем кто-то другой, и почему доверяют ему, а не мне. Опять-таки, и опыт – сын ошибок трудных. Но я хочу сказать, что это не диагноз. Если тебе никто не доверяет, это есть всегда возможность исправить. Вопрос, захотим ли мы. А любая проблема, она предполагает сначала работу над ошибкой. Мы уже ее сделали. Не каждый готов признавать свои ошибки. Поэтому, если вам не доверяют, и вас почему-то это беспокоит, ответ вы знаете, где искать. Но если вам не доверяют, и вас это не беспокоит, ну, как бы, ну что ж, значит, вас все устраивает.
Закончу словами Каэлья. Доверие – это строительный материал для создания мостов в отношениях. Про хрупкость, да, и про мосты, казалось бы. Желаю нашим слушателям все-таки, чтобы их мосты были крепкие, чтобы доверие не разрушалось. Спасибо большое, Максим, было очень интересно.
Да, друзья, спасибо огромное, и спасибо вам за внимание.
Спасибо.